Теория заблуждений.
Продолжаем разговор. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты, в эфире «Радио Спутник» посредством видеосвязи. Я Алексей Осин. Остановились мы на том, что пока следствие по делу Крокуса не закончено, по делу теракта, то, соответственно, и таких весомых прямых доказательств того, что следы ведут в Киев, пока что еще не представлено. Вопрос такой. Вот смотрите, надо печь пирожки сейчас, потому что пройдет какое-то количество времени, которое как раз на следствие и нужно, и тема уйдет. Мы с этим сталкивались много раз, как украинская тема сошла, когда Ближний Восток появился, и так далее, да? Значит, надо именно сейчас продвигать этот вопрос, потому что вроде бы все осудили теракт, даже наши прямые недруги. И тем не менее, некая пауза в этом есть. Вот что бы вы по этому поводу сказали? Бог с ним, неважно.
Нам в данном вопросе торопиться некуда, потому что заявления и Лаврова, и Бортникова, и Патрушева, и самое главное, Верховного, они это как черная метка Украине. Они просто становятся целями в рамках борьбы с терроризмом. Только и всего. Кстати, именно по этой причине максимальное бурление на Украине. Не по поводу того, что к ним вели следы. Боже ж, упаси. Это понятно. Любой желающий может вспомнить, что творилось первые 2 часа трагедии в Крокусе. И как потом поутру никаких следов, кроме специальных сайтов, которые фиксируют, что было в интернете, не осталось. Они начали удалять, потому что им, видимо, американцы объяснили, что чего вы радуетесь, остолопы, вам сейчас будет хуже. Поэтому время в данном вопросе, как это неудивительно прозвучит, оно играет на нас. Тема Крокуса все равно сама по себе никуда не уйдет. Она все время в информационном пространстве. А то, что ее не надо дополнительно ускорять... мы же не ускорялись, если я ничего уже за давностью лет не путаю, во время контртеррористической операции против банд-подполья на Северном Кавказе. Мы методично выполняли свои цели. Кстати, если бы тогда был бы Телеграм, наверное, тоже все барали бы, какого черта Масадов, Басаев и так далее еще до сих пор не в Лефортово. Тогда было попроще, тогда... был минимум средств массовой информации. А сейчас, да, люди некоторые эту тему зачем-то и искусственно нагнетают. Для суда нужна хорошая, профессионально подготовленная, собранная доказательная база. Здесь не надо торопиться. Соответственно, пока идет подготовка, время играет на нас, а не на Украину. Потому что они же не знают, какие показания дают эти люди. Мы, собственно, с вами тоже этого не знаем.
Да.
Мы можем только предполагать. Но по намекам секретаря Совбеза, директора Федеральной службы безопасности, мы можем судить, что, наверное, часть из этих клиентов сейчас начала петь, как хор Пятницкого.
Да, там одного так трясло, что я думаю, что он рассказал вообще всю подноготную, то, что знал, по крайней мере. Вопрос в том, много ли они знали. Тут ведь такое дело, там концы попрятали хорошо. Я в этом уверен абсолютно.
Я думаю, что запросили, как эта штука называется, следы.
Биллинг?
Да, в Телеграме. Вот эти чаты.
Понятно, да.
Потому что об этом говорили сотрудники правоохранительных органов. Я думаю, что дело, поскольку громкое, быстро запросили все. И все это аккуратнейшим образом будет подшито к делу и показано в суде.
А еще одна такая тема уже международного свойства, связанная тоже с тем, что мы сейчас переживаем. Макрон все-таки сказал, что он подготовил уже 1500 военнослужащих, которые могут оперативным броском быть переброшены на Украину. Но это мы знали, да, он до этого это все говорил. А Wall Street Journal пишет о том, что в случае, если Россия атакует эти силы, то за Макрона никто не впишется. Как вы бы это оценили и прокомментировали?
Очевидно. Мы же помним, когда были сложности с Турцией и самолетом. И сразу позвонили из Брюсселя и сказали, подождите, это ваш там замес, мы к этому никакого отношения не имеем. Но сами разбирайтесь с русскими. Это первое. А второе. Что значит он подготовил Макрон? Кого и к чему? Таких боевых действий, которые ведутся сейчас в зоне СВО, Европа не видела, извините, с 1945 года. Каким образом вы можете к ним подготовиться? Вы что там, сделали полигон и попросили Рамзана Ахматовича прислать 10 спецназовцев, чтобы, так сказать, на практике посмотреть, как воюют русские? Они из чего исходят? Что значит, они подготовились?
Ну хорошо, неподготовленными они туда прибудут.
Ну там и лягут. Как ложатся эти танки пресловутые американские. И каждая новость об очередном сожженном танке – это колоссально кислые лица ведущих CNN. Они там и лягут. Больше того, на них будет открыто встречное социалистическое соревнование. Кто быстрее их там перебьет. Но это же тоже надо быть идиотами. Слушайте, после Наполеона был легион французских добровольцев. Вот они шли той же дорогой, что Бонапарт. Они писали во Францию, что скорость продвижения примерно такая же. Ну и чего? Половина перемерзла к ядрине фени. Сразу же. А вторая половина была просто перебита. Потому что, извините, нашим дедам и прадедам было абсолютно наплевать. Немец там сидит, француз, венгр, румын. Это был враг. То есть они что считают, что здесь русские падут на колени и скажут, не угодно ли мусье рюмочку бужоле перед сном? Правда?
Ну, вряд ли там рюмочка, наверное, бокальчик или стаканчик. Но тут ведь вопрос вот в чем. Можно ли это все объяснить исключительно идиотизмом Макрона? Ну, не идиот же он совсем. Ж понятно, что гробы пойдут.
Но он
с политической точки зрения, он что выиграет после этого?
Ничего.
А зачем?
А он же не отдает себе в этом отчет. Вот в этом и проблема. Что они искренне полагают, что все неудачи, это потому, что хуторяне, значит, бездарны, непрофессиональны, профессионального кадра мало. Вот. И если туда послать профессионалов, то будет сильно лучше. Но я так напоминаю, что многократно посылали профессионалов в Афганистан. И какой был результат последний?
Я уверен, что они хуже хуторян, французы. Лично не знаю, почему.
Как когда солдаты. Последний раз Франция серьезно воевала?
О том и речь.
А, извините, уровень армии определяется участием в конфликтах. В том-то и суть, что русская армия оказывается сейчас самая подготовленная, потому что она прошла контртеррористическую операцию, исполнение своего союзнического долга в Сирии и так далее. То есть она понимает специфику новой войны, а вот эти нет. Поэтому что толку их подготовить? Кого? Сотрудников там, ну, то есть не сотрудников, а военнослужащих бывшего иностранного легиона? Ну, окей.
Странно это все. И говорить, что вот идиоты, ну, не знаю. Ну, я, честно говоря, просто для себя объяснений не нахожу, поэтому вас и спросил. Но, естественно, так сказать, проблему численности украинских, ну, если приданы они будут украинским силам. Это не решит, а что решит? Вот Зеленский тут до выхода вот этого нового закона подписал какие-то еще 3, которые почему-то мариновались целый год. И там, в частности, снижение возраста до 25 лет призыва, плюс к тому отмена категорий ограниченных. То есть там плоскостопие и искривление позвоночника уже теперь никого не волнует. То есть, ну, нужно будет подтвердить свой статус ограниченно годного. Это последний, скажем так, крик утопающего в пустыне, я бы даже сказал.
Еще не последний, еще тут есть к чему, в общем, стремиться. Но в целом, да, уже сейчас всех подряд будут туда забирать, пофигу, сердечник, паралитик, эпилептик, одноногий, одноглазый. Это сейчас никого волновать не будет, потому что колоссальная нехватка пушечного мяса. И я обращаю вот внимание всех, посмотрите на статистику по уклонистам. Это же совершенно потрясающе. значит, все западные области в лидерах. То есть те, которые годами орали о том, как надо убивать москалей разными методами, да, как только, значит, москали пришли, выяснилось, что этот контингент совершенно не готов и никуда идти не хочет. Плюс к тому, да, в остальных областях очень серьезные проблемы именно с вот этой беспредельной мобилизацией. Потому что она просто по беспределу происходит. Понятно, что сейчас Зеленскому надо успеть подписывать как можно больше, потому что потом такого фарта уже не будет. 21 числа все. Кстати, есть же тоже очень интересный момент.
Мая вы имеете в виду?
Мая, да, мая. Там же, согласно украинскому законодательству, у ИО президента меньше прав, чем у премьер-министра. Почему они сейчас и проводят зачистку, чтобы сделать премьером самого Ермака? Чтобы Зеленский был такой некой декоративной фигурой для Запада. Правда, я вот не до конца понимаю, он отдает себе отчет, что он в этом случае, может быть, Ермаку вообще не нужен.
И Зеленский и может даже что-то опасен, произойти. Даже опасен, я бы сказал.
Ну, он желательно не нужен, потому что все прегрешения можно будет списать на него. Беспредельную мобилизацию, отставку Залужного. Кстати, Залужному британцы так и не дали подтверждение на должность посла по какой-то причине. Это же тоже очень интересно, чего ж тянет Британия. А мне кажется, что тянет она как раз под 21 мая.
То есть нужен еще Ермак или Залужный вместо Зеленского или как?
Ну, я думаю, что да. Ну, а потом, понимаете, история ведь о том, что выборы проводить нельзя, она разбилась о русскую действительность. Потому что наши азиатские орды пархатых большевистских казаков взяли и коварно провели президентские выборы. Причем даже еще и на новых территориях. То есть там, где Зеленский не может по причине, что он говорит, там нельзя. А русские показали, что, оказывается, можно. И это очень такая болезненная для них история. Поэтому я думаю, что какой-то здесь еще плюс один-два дополнительных сюжета обязательно появится.
Еще пара сюжетов и в нашей программе. Объясните, в чем разница. Вот, например, как ведет себя Армения, да, в последние, скажем так, месяцы, да, и как ведет себя Грузия. От чего это зависит? Я в данном случае о повторном внесении закона об иноагентах и словах лидера парламентской фракции мечты, грузинской мечты, да, о том, что вот эта кампания по дискредитации закона об иноагентах была инспирирована и даже руководилась из-за рубежа.
Ну, в Грузии, так же, как и в Армении, так же, как и в Молдове, так же, как и на Украине, соросовская клиентела – это одна из виднейших отраслей народного хозяйства. И естественно, что правящей грузинской партии это все осточертело. Потому что никакого профита ты с этого не получаешь, кроме бесконечных внутриполитических склок и вселенского раздрая. А вот что касается всего того, что происходит в Армении. Алексей, я сегодня вечером буду за вас болеть. Вот, но так же, как и вы, я был шокирован словами о том, что определить помогает Бог. Вот там такой же сидит на посту премьер-министра.
Я перевожу с Армена Сумбатовича на общедоступный широкому количеству граждан. Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сказал, что определяет состав, ему помогает Бог. Ну, собственно, команда играет, как Бог на душу положит, я бы сказал так. Нет, ну тут вопрос, почему опять мы возвращаемся. То есть Макрон действует, ну, вопреки здравому смыслу, с моей точки зрения. Армянское руководство тоже, а грузинское почему-то прозрело. Они ведь до этого точно так же действовали. Ну, снимет, что случилось.
Ну,
Бог отвернулся.
Потеря третьей территории для Грузии – это болезненная история. А плюс к тому, ну, очевидно совершенно, что значительная часть страны занята в так называемом туристическом сегменте. Ну, очевидно, что пока жило поколение людей, которые родились в Советском Союзе, которые там еще детям это могут рассказать. Пока на нашем телевидении будут показываться там всякие Мимино и все прочие, то люди будут туда ездить. Ну, согласитесь, да, что житель Румынии вряд ли поедет в туристическую поездку в Грузию. Ну, там нечего делать. Да, и, соответственно...
И Кинзмараули не купит бутылочку на вечер.
Да, и все прочие. Вози Субани эти...
Цинандали, Ахашени, Твиши, да, и прочее, да.
Да, бойцы стали вспоминать минувшие дни. И там же весь этот рынок, он ориентирован был на русских. Я рассказывал же в эфире, я когда первый раз приехал на самые первые гастроли, я был искренне поражен, потому что на меня отовсюду смотрел Сталин. Я куда бы ни заходил... Вот какой бы магазинчик, да там обязательно был Сталин на вине, на тарелках, на майках, на магнитах, на всяких блокнотах и книжках. То есть, ну, это же все понятно, на кого ориентировано. Но вы же не сможете продать такое количество мерча с Иосифом Виссарионовичем, там, условно, какому-нибудь баску. Ну, это нереально.
Я бы сказал, литовцу еще это, тем более, да?
Ну, да. Эти не поют из принципа. Что им там делать-то? Это же одно дело, ты на словах там всех подешь, совсем другой вопрос, туда поехать. Да нет, конечно. Поэтому это все ориентировано сюда. А соросовская клиентела это традиционно пыталась всегда разрушить. Что, на мой взгляд, являлось нонсенсом, потому что она била-то прежде всего по своему бизнесу. Вот эта последняя история имени депутата Государственной Думы Гаврилова, после которой там началась вот эта вот пляска Габуни и Гварамии. Ну вот они хуже кому сделали? Ну, очевидно, да, что наше там с вами поколение, которое эти все напитки помнят, они иногда там из ностальгических побуждений, вот вспомнить, как это было раньше, они могут купить бутылочку другую и с такими же, значит, людьми это дело обсидеть, как раньше говорили. А молодому поколению, извините, это все вообще не нужно, потому что есть европейские напитки, есть крымские вина и так далее, и так далее. А куда вы это все будете сплавлять? Это так то же самое относится к этим дебилоидам в Армении.
И в Молдавии, я бы сказал, тоже.
В Молдавии, да. У кого есть привычка, кроме советского человека, вот этот марочный армянский или молдавский коньяк потреблять. Ну вот молодые, если им это предложить, они, наверное, будут плохо смотреть. Они, наверное, спросят, почему вы вот так вот нас не любите и не цените. Это у нас, потому что мы вот все воспитаны вот были вот в этой модели, да, это там советские фильмы, советская традиция, это вот «Лимончик», да, там «Центральный дом художника», «Дом кино» или там «Театр на Малой Бронной». Ну, это же определенная аура, да, вот эта вот культура. И она есть только у тех, кто ее застал. А те, кто тогда это не видел, и они будут на тебя очень странно смотреть. Ну, что это? Если как бы шпротом они там все с детства приучены, то вот эта вот как бы часть прошла мимо них.
Ну, шпроты теперь тоже наши, да.
Ну да, шпроты уплыли просто.
Ну, научились делать, да. Еще один момент, который хотелось бы обсудить, тоже весьма любопытный. Бразилия вроде как очень хочет... чтобы президент России приехал на саммит осенью БРИКС, но пока что в Кремле говорят, что вопрос совершенно не стоит. Зачем это Бразилии и нужно ли это России, скажем так?
Пусть приезжают.
Нет, мы понимаем, о чем речь. Я просто поясню, конечно, Римский статут, Бразилия его ратифицировали. По идее, должны арестовать нашего президента и выдать его, значит, в Гаагу, как говорят наши соседи, да, и так далее.
Я вообще вот эту вот кутерьму с Римским статутом вот не понимаю изначально. Для чего вот страны его ратифицируют, если сами американцы, в общем, были всегда категорическими противниками. Вот для чего быть святее святого Моисея для меня всегда остается загадкой. Ну, если вы это уже сделали, ну, какая сложность? Ну, пусть приедет сюда президент Бразилии. Он будет потрясен, насколько его страну в России исторически любят. Больше всех, наверное, стран Латинской Америки. Это ну, да, понятно, за счет спорта номер один. Понятно, да? Но, тем не менее, он будет потрясен вообще. Потому что я не думаю, что есть еще одна страна, где так их любят, как в России. Кстати, это же тоже очень интересно, да? Вот к аргентинцам, например, всегда были равнодушны с этой точки зрения, да? Вот бразильцы, да, поэтому пускай приезжает к нам.
Нет, но тут как бы саммит-то будет у них, они представительствуют в БРИКС. Речь же об этом, чтобы Путин лично присутствовал, и там будет, наверное, и Си Цзиньпинь, и Лула да Силва, президент Бразилии, ну, и так
значит,
далее.
Надо тут находить,
же не в этом дело.
Значит, надо находить какое-то компромиссное решение. Можно расторгнуть Римский статут. Можно приостановить его действие.
А в ЮАР, ЮАР же вроде не подписывал Римский статут, тем не менее президент туда не полетел, очень, тоже на саммит БРИКС участвовал дистанционно. Вообще это нужно, важно или нет? Вот для, а для нас-то это зачем? Ну хотят они, а мы?
С вашей точки зрения. Мне кажется, что вот сейчас, по большому счету, кто хочет, может к нам приезжать, можно встретиться в Китае. Для всего остального, как опять же показала, извините, пандемия, ВКС работает исправно. Просто если вы создаете сами себе вот такие сложности изначально, то очень странно рассчитывать на какое-либо могучее, быстрое политическое решение. Меня, кстати, тут вот юрист поправляет, что там тоже не все так это просто, там этот закон и так далее, и так далее. Ну, наверное, надо было об этом как-то пораньше поразмышлять.
Ну, может быть, Они, кстати, обратились в некую комиссию международного права в Женеве. Можно подумать, что результат, который они получат после этого обращения, будет чем-то иным, кроме как понятно что.
Ну, это вопрос не к нам.
Да это понятно, да. Это понятно. Любопытная еще история произошла. Ну, мы говорим, конечно, о чудовищном падении уровня образованности даже, в общем, в такой великой стране, как Соединенные Штаты. На сайте, вернее, в Твиттере, по-моему, запрещенном, я забыл, как надо маркировать, но неважно. Вот, значит, перепутали Швейцарию и Швецию. Ну, не в первый раз, конечно, но когда это Байден делает, это ладно еще, или Буш. Но когда целое ведомство, которое отвечает за иностранные дела, как бы к этому относиться-то?
Спокойно. А в этом ведомстве кто работает? Люди. Ну, если изначально общий уровень оставляет желать очень сильно лучшего, то, конечно, это будет проявляться бесконечно. Да им, по большому счету, на это вообще наплевать. Ну, это как бы для, там не предмет, потому что они же исходят из того, что гегемон, а гегемон абсолютно не обязан знать и прислушиваться ко всем.
Тут, кстати, мне любопытна такая история. Хорошо, но они вот там, где Швейцария, написали Швеция. А где Швеция, что у них располагается?
Не знаю. Нет, это географический современный кретинизм, он, конечно, не поддается вообще никакому осмыслению. Для меня это странно. Потому что мне как казалось всегда, что вот что-что, а географию-то можно было подтянуть.
Ну, в принципе. Другой вопрос, не стоит ли ожидать от необразованных людей решений, которые будут потом отрицательные или даже катастрофические, трагические для них и для нас. Спасибо большое. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
Теория заблуждений. Вы слушаете «Радио Спутник».